Мир вам, дорогие братья и сестры. Я сделаю маленькую поправочку, я вас не первый раз, но давно не был. Но первый раз в воскресенье, это точно. Ну что же, так чудесно быть в Доме Господнем. Наверное, самое лучшее место на планете Земля – это не те чудесные, прекрасные места, которыми многие восторгаются, а именно Дом Божий. Потому что в нем мы находим уют, утешение, успокоение нашим душам, правда ведь? В нем мы можем быть в Божьем присутствии, видеть друг друга, и это радует и вдохновляет каждого из нас. Вы знаете, так очень интересно наблюдать за тем, как пересекается то, что хочет сделать Бог. Вот сейчас были песни, ну, можно сказать, на еврейскую тематику, прекрасно исполненные, но я сегодня хочу поговорить о еврейской теме. И ваш пастор драгоценный Сергей Павлович говорил в проповеди своей о последних временах, о том, что мы живем в последнее время. Но когда я готовился к проповеди, я, в общем-то, хочу затронуть сегодня тему последних времен. Так неожиданно вот такие пересечения, меня это очень сильно вдохновляет. И поскольку мы с вами находимся в преддверии чудесного праздника Рождества, я надеюсь, все мы ждем с вами этот праздник, правда ведь? Но также мы еще с вами находимся в преддверии пришествия Господа Иисуса Христа на эту землю. И я уж не знаю, как вы, но я, например, в своей жизни стараюсь готовиться и достойно встретить Господа и услышать эти слова «добрый и верный раб». Наверное, это созвучно с каждым из вас. Ну, во всяком случае, так должно быть у христиан, правда ведь? Мы все ожидаем Господа, не только я один, правда? Да, молчание – знак согласия. Кто-то сказал «да». Мы с вами вместе ждем. Но вот давайте теперь поговорим с вами о последних временах. Вот какие критерии последнего времени? И вообще, ну, насколько эти времена приблизились? Мое покаяние произошло уже давно, в 1992 году. Причем это был стадион Олимпийский. И там я вышел на молитву покаяния. Вообще впервые в своей жизни. Я был грешником обыкновенным, как и все из нас, бывшие грешники. Вот, и Билли Грэм проповедовал тогда, и я совершил свою молитву покаяния. Я помню это, как будто это было вот буквально вот вчера или позавчера. И до сих пор я с Господом. И в нашей церкви практиковались студенты Московского теологического института. И я заметил, что очень часто они говорят о последних временах. Ну, а мы-то с вами люди верующие. Если нам часто говорят о чем-то очень важном, мы же начинаем этому верить. Еще когда сверяешь со Словом Божьим, ну, действительно, это точно, время последнее, значит, надо готовиться. А если тебе еще так хорошо попроповедовали, что ты буквально сегодня вечером готов уже, ну, так, в переносном смысле, собрать чемодан и сказать: «Господь, вот, я уже готов». Но что-то проходили месяца и годы, и все это последнее время, как-то меня начало немножечко выбивать из колеи. А как же вот можно почувствовать это последнее время? Может, еще 100 лет пройдет, и все будут говорить: «время последнее». А тем более Писание, которое написано «последнее время», уже написано 2000 лет назад. И тут у меня такой повод расслабиться внутри появился вдруг. Но когда ты не понимаешь, кому идешь за ответом, конечно, к Богу. Я взмолился, говорю: «Господь, ну ты мне хоть объясни, вот когда же все-таки произойдет-то это?» И он мне сказал: «Сын мой», ну вот так настроились, да, это все было нежно сказано заботливым отцом в сердце. Вот если 2000 лет назад это было актуально и было сказано, насколько же это время приблизилось сейчас? Я такой вздрогнул аж. Действительно, времена-то подошли. Но я не хотел бы, чтобы это было только в моих ощущениях. Мне нужно было увидеть это в Священном Писании. Поэтому мы с вами тоже поговорим об этих критериях, об этих признаках, глядя на которые, мы бы точно могли понимать, что действительно пришествие приближается. Давайте вместе прочитаем с вами Евреям, первую главу, ну, тема евреев, вот, а Евреям давайте прочтем. Первая глава, первый стих и второй прочтем. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот такое местописание. Изначально, в период Ветхого Завета, Бог говорил через пророков, потому что больше никто волю Божью прорекать не мог. Но в последние дни сии Он говорит возлюбленном Сыне Своем. Мы знаем, что Его Сын находится сейчас одесную Отца Небесного на небесах, в вечности. Но мы также с вами знаем, что мы тело Иисуса Христа. Поэтому Бог сегодня говорит в теле своем. Когда вы слышите проповеди, когда вы читаете Слово Божие, Бог обращается к нашим сердцам, к нашему внутреннему миру. И Бог, который сотворил эти века или временные периоды для того, чтобы мы могли отслеживать, насколько приближается это время. Конечно, не в точности вычислить, потому что, конечно, дня и часа никто не знает. Но обращать внимание на эти признаки – это нужно, необходимо, это полезно для церкви. Ну, давайте поговорим, вот будет четыре пункта. Вот первый пункт – это охлаждение любви или непослушание, или бунт против Бога. Я что-то новое разве говорю? Мы знаем, что в последние времена во многих охладеет любовь, да сохранит нас Господь от этого состояния, да будет наша любовь возгрета по отношению к Богу, во-первых, конечно, к Нему, но и друг к другу, потому что, когда мы общаемся друг с другом, когда мы имеем взаимоскрепляющие связи, когда мы имеем какие-то отношения друг с другом, они должны быть именно в состоянии любви, конечно же, потому что заботиться, помогать, поддерживать, молиться, возвещать – это все необходимо делать. Вы хорошо очень знаете это место Писания, которое буду читать, может быть, без особой радости, но вот прочту. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть на себя как бы направлено больше, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, я бы так еще добавил, не только родителям, но многим, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Вот, откровенно говоря, не хочется дальше уже читать. Хочется читать как-то в какой-то позитивной коннотации, да. Ну, вот я вот что вижу, то и читаю. «Непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели более любивые». То есть любят больше себя. И, конечно, можно сказать, не все же люди такие. Ну, конечно, да, есть очень много порядочных, хороших людей, но если мы вот обобщим все, о чем я сказал, то в большей мере мы можем сказать, что люди сегодня не очень сильно спешат к Богу. Они спешат, преследуя свои какие-то цели, свои какие-то ожидания. И не мне вам говорить об этом, когда мы с вами говорим о Господе нашем, о спасении, о возможности прийти в дом Господень, о возможности примириться с Господом Иисусом Христом. Что люди, как правило, говорят? Вы знаете это прекрасно, да? Нам не до церкви, нам не до этого, у нас свои дела, и вообще непонятно, да еще и сектантами нас иногда называют, странными людьми. Вот вам, пожалуйста, пример. Почему-то люди сегодня толпами не идут в церковь так, чтобы можно было сегодня прям стадионы собирать. Люди больше думают о земном, к сожалению, а не о небесном. И это тоже признак последнего времени. И вот здесь еще, главная такая мысль, что люди будут непослушны родителям или непокорны родителям. То есть предыдущему поколению людей, которые родили, которые воспитали, которые позаботились, которые хотят вложить что-то ценное для своих детей, для того, чтобы дети жили правильно на этой земле и поступали разумно. И вот не хотят почему-то. Конечно, я хочу такую параллель провести из Ветхозаветного Писания. В тот период, когда еврейский народ выходил из рабства египетского, и Моисей вел этот народ. И вы, наверное, должны помнить, кто поднял восстание против Моисея. Это был Корей, Корах на иврите. Не только он, там было три человека. Корей, Дафан, Аверон. Мы сами знаем, куда нам идти. Моисей, ты водишь нас здесь? То есть они не почитали власть божественную, потому что эту власть получил Моисей от Бога, он не сам этого хотел. Мы даже знаем с вами, когда читаем Писание, что Бог обращается к Моисею: «Выведи мой народ», ведь Моисей с первого раза не пошел. У него было как минимум три аргумента, почему он не может это сделать. Он даже не хотел выводить, но буквально Бог его заставил, можно даже сказать. Облек его в эту власть, наделил эту власть. И быть непокорным властям – это тоже один из критерий последнего времени. Причем духовная власть церкви, некоторые бунтуют против пресвитеров, против пасторов. А ведь на самом деле каждый служитель, он в помощь тебе для того, чтобы ты дошел до небесной отчизны. Поэтому никогда не бунтуйте, имейте смирение в своих сердцах. Мне, знаете, мне так стало интересно, почему такие талантливые и способные люди подняли этот бунт. Ведь Корей, он был потомок Левия. И, в общем-то, его назначение – это было служить Господу, Но вместо этого он выбирает путь предательства, путь измены, путь бунта. Я перевел его имя, посмотрел значение его имени. Курей на иврите, Корах, я вам уже сказал, переводится как «смелость». Я подумал, ну что, хороший перевод, в общем-то. Это хорошее качество, которое должно быть у любого христианина, быть смелым, ну и верным Богу, конечно. Дафан, вообще мне очень понравилось, это источник. Как хорошо, когда христианин божественные источники находит внутри себя и этим посвящает себя Богу. Аверон – это вообще прекрасный перевод, отец превознесенный. То есть прославлять отца, превозносить его. И что все эти хорошие качества, они ничего не стоят, если нет послушания и смирения, дорогие мои братья и сестры. Пусть Бог сохранит нас от этого, чтобы мы оставались всегда верными Господу. Давайте посмотрим еще на один признак, это будет второй пункт, это восстановление Царства Израильского. Я не оговорился, именно так, восстановление Израильского Царства. Оно должно быть восстановлено. 2000 лет это царство, оно было в запустении, в разрушении. Если вы поднимете историю не только евангельской церкви или движения евангельского, если вы поднимете историю еврейского народа, то в каком виде была земля израильская, которую переименовали там в Палестину и так далее, то мы увидим, что там не было богослужений, там не было богопознаний, там не было еврейского народа, он рассеян до краев земли и по сей день. Так вот, давайте мы еще прочитаем одно место, Деяния апостолов, 1 глава, с 6 по 8 стих. «Посему они, то есть ученики, сойдясь, спрашивали Его, то есть Иисуса Христа, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Идет перечисление, где они будут свидетелями. В Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. И если оттолкнуться от обратного, то мы можем увидеть с вами такую картину. Насколько важно быть послушным. Вот если бы ученики Иисуса Христа не послушались бы Его, не пошли бы в Иерусалим, не пошли бы в Иудею, в Самарию. Ну, откровенно говоря, в Иерусалиме, может быть, они еще не против были там проповедовать. Но в Иудею сильно их почему-то не тянуло. Потому что у иудеев был такой обычай бросать камни в тех, кто не согласен с ними. Поэтому они их обходили стороной. С самарянами они вообще не общались, им это неинтересно было. А уж до краев земли идти, где жили гои или язычники, вот такие, как мы с вами, такие хорошие, прекрасные, которые нуждались в спасении. Но, тем не менее, они пошли все-таки и исполнили в точности волю Божью, правда ведь? И слава Богу, что они это сделали, что они дошли и до Москвы. Нас это, конечно, радует, потому что мы обрели спасение. Ну, не буквально они, конечно же, последователи, сделали все верно и правильно. Если вы поедете когда-нибудь на Чукотку, а я вам рекомендую это сделать, ну и себе тоже, я, правда, там тоже не был, вот, то вы увидите, что чукчи сидят в чумах, и что? Они поют песни Господу и славят Его, они молятся там. Более того, вот хор так прекрасно сегодня пел на иврите даже, да? Но и чукчи тоже поют на иврите, тоже поют такие песни. Вот меня это вообще удивляет просто. Где-то на далекой Чукотке сообразить, что надо молиться за Израиль, петь на иврите песни. Ну, конечно, можно сказать, интернет – великая сила, но, тем не менее, нужно же еще захотеть этого. И вот вам, пожалуйста, что они дошли до края земли. Но вот что интересно, что когда они спрашивали у Иисуса вот об этом, Иисус не сказал: ученики мои дорогие, что вы прицепились к этому земному царству, которое нужно восстанавливать? Я же вас 3,5 года уже учу. Уже много раз говорил, что мы не от мира сего, что Царство Божие внутри вас есть. Чего вы прицепились к этому царству? Он не сказал, что это не произойдет. Он просто не сказал им, когда это будет. И в отличие от нас, у учеников была потрясающая привилегия видеть Иисуса Христа вот ровно так, как мы видим с вами друг друга. И вот у меня была такая мечта, Господи, вот увидеть бы Тебя, вот какой Ты. Тут вот с глазами молитва, синие, карие. А тут вот увидеть Тебя, Господь, воочию, но это же дело будущего. Господь мне сказал, ну и не только мне, многим говорит, будь верен до конца и увидишь Меня. Какие проблемы-то? Потерпи немножечко. Ответ – подожди, Он тоже нужен. Поэтому рано или поздно мы Его увидим. А у них была вот такая привилегия, но у них не было привилегии увидеть, как восстанавливается это царство. Они мечтали об этом, они хотели это увидеть, но дано им не было. А у нас, между прочим, такая возможность есть. Если вы купите билет до Тель-Авива, Я вам тоже рекомендую это сделать. Вы можете уехать, приехать и посмотреть, что действительно восстанавливается царство израильское. Я 2 недели назад оттуда приехал, и уж поверите мне, ну вы верующие должны поверить, оно действительно восстанавливается. Я увидел это своими глазами. Аллилуйя! Это так чудесно. А это значит, что времена приближаются, потому что еще 100 лет назад этого не было, совершенно не было, а сейчас это есть. Времена очень близко приблизились. Конечно же, восстановление связано с возвращением еврейского народа. Иначе зачем его восстанавливать, какая в этом необходимость или какой в этом смысл, когда царство будет, а никем не будет наполнено? Равно так и небесное царство. Оно уже есть, небесный город Иерусалим и те прекрасные улицы. Они есть, они существуют. Для кого? Нетрудно догадаться, что для нас с вами, поэтому будьте верными, и мы однажды войдем в это царство. Поэтому третий признак или критерий – это Господь соберет свой избранный еврейский народ. Конечно же, вы можете сказать, ну а мы чего? Не переживайте. Все в своем порядке. Первые будут последние, последние будут первые, такой калейдоскоп. Но, тем не менее, еврейский народ должен быть собран. Конечно, возникает вопрос, для чего и зачем, и почему. Потому что Бог обещал этому народу национальное спасение. Ну, то есть, как бы я ничего с этим не могу поделать. Я просто говорю, как написано. Если вы посмотрите Римлянам, 11 глава, там с 24 по 26 стихи, как раз идет описание того, что израильский народ будет спасен, весь остаток будет спасен. Ну, там начинается с того, чтобы не мечтали о себе, да, что ожесточение в Израиле произошло до времени, пока выйдет полное число язычников. А дальше написано такое словосочетание, как, или слово «итак». «Итак» – это вывод. Весь народ уже спасется, весь остаток Израиля спасется. Это обещанное им, Господом, национальное покаяние. Да, придет от Сиона Избавитель, отвратит нечестие от Иакова. А вначале написано, весь Израиль спасется. И это будущее Израиля, конечно же, это произойдет. Поэтому, когда мы говорим с вами о восстановлении и о том, что Бог собирает свой народ в эту землю израильскую, ровно для того, чтобы дать им это спасение. Другой такой, ну, основной, может быть, причины нет. Конечно, Бог показывает в этом верность свою. И для меня удивительно то, что народ, который рассеян до краев земли, на 2000 лет не ассимилировался, не исчез, никуда не пропал, по-прежнему остался. Это удивительно просто. Такое не происходило с другими народами никогда, потому что когда народы теряли свою территорию, то они, как правило, смешивались с другими народами. Египтяне сегодняшние, современные, это не те египтяне, которые жили тогда. И не только они, многие-многие народы, они просто растворились, они просто исчезли. Многие иммигранты, которые уехали в начале 20 века из России, они уже сегодня, их потомки, они уже сегодня даже на русском не говорят. Если им кто-то скажет, когда-то твои предки были русские, мне скажут, yes, да, может быть, maybe, а может быть, уже не помнят ничего они. Совершенно. Поэтому Господь соберет свой еврейский народ. И здесь мы должны с вами посмотреть на Евангелие от Матфея, 24 главу. Конечно, я хочу вам прочитать немножечко не с самого начала, поэтому, может быть, вкратце я расскажу, о чем эта глава. Евангелие от Матфея, 24 глава, говорит нам о том, что ученики спрашивают у Иисуса, а когда же будет завершение времен, когда же будет конец всему, и когда будет твое возвращение? С одной стороны, меня, ну, как бы, назидают ученики Иисуса, потому что если и мы являемся таковыми, значит, мы тоже должны спрашивать Господа. С другой стороны, меня они удивляют в том смысле, что Господь с ними, еще никуда не ушел. Они уже спрашивают, Господи, а когда же ты вернешься? Это ровно так, как вот вы бы видели меня сейчас и сказали бы мне сейчас, а когда ты еще к нам приедешь? Ну, подождите, я еще здесь с вами. Ну, так вот просто пример я вам это привел. И он отвечает им, что восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Это все знакомо, я верю вам. Но сам Иисус говорит, что это еще не конец. И вот в 31 стихе этой 24 главы Господь дает им конкретный признак, на который можно посмотреть и сказать, а вот теперь понятно. И вот давайте мы с вами прочтем. 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от 4 ветров». От края небес до края их, от смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Ну, опять же, если оттолкнуться от обратного, что такое при дверях, это буквально за дверью. Ага, а вот теперь мы с вами попробуем понять то, о чем сказал Иисус Христос. Кто такие избранные Его? Но первая мысль, которая приходит к нам в голову, это же мы. И где-то, может быть, в этом смысле я оспаривать это не буду, потому что, правда, мы избранные. Но наш путь напрямую, знаете, без пересадки в небеса. Был такой фильм когда-то давно, в советское время, про Будулая. Помните, табор уходит в небо. И вот примерно это где-то так же, что, ну, это про цыган, да. Вот, примерно где-то так же, что мы будем подниматься в небо, потому что мы будем, в мгновение ока мы изменимся, и будет восхищение, встретение с Господом на облаках. А дальше написано, так всегда с Господом будем. Но вот от четырех ветров, это буквально от четырех сторон света Земли. Вот от линии горизонта до линии горизонта, можем так сказать, потому что здесь как раз об этом тоже также сказано. Конечно, Господь имеет, ну, во-первых, Он имеет в виду именно еврейский народ. Почему? Можно спорить это. Но вот для меня главный и важный аргумент – это вот 33 стих. «Когда вы это увидите, то знайте, что близко при дверях». А мы-то уже будем возноситься к Господу. Понимаете, у нас уже как бы и не будет время все это увидеть. Но сегодня мы видим, как еврейский народ вот в это восстановленное царство начинает стекаться. Из Мексики, из Португалии, из Бельгии, с разных стран мира. И Бог их там собирает. Мы это видим. Иисус говорит, от смоковницы возьмите подобие. И теперь нам все стало как будто понятно. Да нет, совсем нам не стало понятно. У нас даже и смоквы-то не растут. Почему Господь нам дает в пример смоковницу? Потому что когда она начинает распускаться, мы понимаем, что не зима впереди. Ну, у нас наоборот. Сейчас ничего не распускается, даже березы, да? Мы понимаем, что сейчас уже зима на носу. Может быть, это не всех радует, да? Но дождитесь, имейте терпение. Вот, уже пол декабря прошло. Скоро весна. Давайте порадуемся. Понятно, что впереди Рождество, Новый год, но весна уже не за горами, не замедлит. И мы будем наблюдать, как это все распускается. Но у меня возникает такой вопрос, очень интересный, что и ученики как будто, знаете, все поняли. А, от смоковницы, ну, конечно, все понятно. И где-то отчасти я понимаю их, потому что, когда им было непонятно, когда Иисус учил через притчи, да, вот непонятно было, они всегда задавали вопрос, Господи, объясни, а что это? И что же Иисус делал? Он всегда им объяснял. Без каких-либо проблем. Он говорил им, как есть. А прочим, в притчах, ну, чтобы не знали. Есть глаза, есть уши, но понимать и разуметь не будут. А вам, ученикам, я это говорю, и вы теперь понимаете. Смотрите, они, услышав эти слова Иисуса, никаких вопросов не задают. Значит, что? Поняли. Они все поняли. А что они поняли? А, смоковница, ну, все понятно. И что они поняли? Между прочим, Писание очень много и многократно сравнивает человека с деревом. В хорошем смысле этого слова. Достаточно вспомнить праведника из первого псалма. И будет он как кто? Дерево. Как дерево. Конечно. Вот если на улице кому-то сказать, ты дерево, да, можешь реакцию увидеть совершенно другую. А праведника вообще-то, еще если и дуб еще, так это вообще лучше убегать сразу, лучше вообще рот не открывать. Но праведника это никак не оскорбляет. А насажденные в доме Господнем, чем они делают? Цветут во дворах Бога нашего. Так праведник еще возвышается подобно кедру на Ливане. И это замечательно. Иисус говорит, я лоза, вы ветви. А Римлянам 11 глава вообще нас сравнивают с вами со смоковницей. Мы были с вами дикой по природе своем, да, как у Карлоса, помните? Дикая маслина. Ну, хорошо, маслина. Это примерно то же самое, дерево. Вот, спасибо за подсказку. Мы когда-то были дикой маслиной с вами, такие одичавшие, делали в жизни, что хотели, да, а теперь оккультуренные стали, с Господом стали. Посмотрите, какие мы хорошенькие, да? Смотришь друг на друга, и сердце радуется. А раньше мы были совсем другие. Дикие были, но симпатичные, да, но дикие. Но Господь нас спас, помиловал. Аллилуйя, я этому рад. И в этом смысле смоковница – это, конечно, образ еврейского народа. И вот теперь нам понятно, почему, когда Иисус взалкал, подойдя к смоковнице, не найдя на ней никаких плодов, сказал, да засохнет она, да не будет теперь плода от тебя вовек. Когда я много раз перечитывал это местописание, я вам скажу откровенно, я не понимал это местописание. Думаю, в одном из Евангелий вообще написано, не было времени собирания смоков. Господи, так что ж ты делаешь? И время собирания смоков нет. И вообще, надо сказать, что это же не человек. Это же дерево. Ну, нет на этом дереве, пойди к другому. И почему-то это попало в Евангелие. Не просто так. Бог хотел нам показать, образ еврейского народа. Почему? Потому что когда Иисус, глядя на Иерусалим, конечно, у меня мало времени, поэтому я все сжимаю, я думаю, вы поймете меня, смотрел на него и плакал, потому что знал, что придут враги, побьют твоих детей, изгонят тебя отсюда за то, что ты не познал времени посещения твоего. Ты должен на какое-то время стать глухим и слепым. Ты должен на какое-то время, потому что не в состоянии это понять, засохнуть до какого-то времени определенного, пока я буду спасать языческие народы. И в этом смысле, посмотрите, Слово Божие как в точности исполнилось. Еврейский народ до сих пор, ну, в основном, конечно же, да, не приходит к познанию истины, не принимает сердце свое Иисуса Христа. Конечно, отдельные люди, евреи, принимают, и слава Богу за это, но большинство, народ этого не принимает, потому что то обетование, которое Господь дал этому народу, оно должно исполниться, но до времени, пока спасаемся мы, чтобы в них возбудить ревность через нас. Это такой замысел, который, может быть, сразу сложно нам это все воспринять. Но вот действительно смоковница, стоящая при дороге. Что значит при дороге? Это значит на виду. Значит, все проходящие могли увидеть. А, нет плода, понятно. А, вот проклял тебя Господь, ну так тебе и надо. Понимаете, все это на виду. Открываешь Евангелие, везде видишь еврейский народ. Открываешь Ветхий Завет, везде видишь еврейский народ. Открываешь Откровение Иоанна, тоже везде видишь еврейский народ. Ну и нас видишь, конечно же. То есть от Израиля ты вроде никуда и уйти ты не можешь. Он вроде всегда здесь с тобой. Ну какой-то он как бы засохший, такой далекий. Но вот эти времена засухи, они уже заканчиваются. Народ собирается навстречу к нему. И это чудесное и славное время для этого народа будет, дорогие мои братья и сестры. Ну и четвертый пункт, о чем я хотел вам сказать, это примирение отцов и детей. Как раз этими стихами, которые я сейчас прочту, заканчивается Ветхозаветное Писание. Пророк Малахия, 4 глава, последние два стиха, 5 и 6. «Вот я с большой буквы, вы понимаете, что это Господь, пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Бог как определил, так он это и сделает. И опять же, если оттолкнуться от обратного, то как вы думаете, важно будет это примирение поколения отцов и детей или нет? Я думаю, важно, потому что написано, если этого не произойдет, я приду тогда, да, и поражу землю проклятием. Поэтому очень важно, чтобы поколения встретились, поколение отцов и поколение детей. А что это за поколения такие? Конечно, если чисто на бытовом уровне поговорить, то хорошо, когда отцы принимают сердце Иисуса Христа. Детям для этого благо. Может быть, отец там пил, блудил, там, я не знаю, грехи какие-то другие совершал. Детям разве хорошо от этого, когда пьяный папа приходит домой? Конечно, нет. И вдруг отец меняется, принимает сердце Иисуса Христа. Да дети получают себе опять нормальных родителей. А если с детьми что-то не в порядке, и они принимают Иисуса Христа, родители получают нормальных детей. Это радость для отца и матери. Это чудесно. Но очевидно, что Писание хочет нам о чем-то большем еще сказать. Поколение отцов – это поколение еврейского народа. И я с этим тоже ничего не могу сделать, потому что так получилось исторически, что не мы с вами, язычники, первые познали Бога Авраама, Исаака и Иакова. Так исторически сложилось. Не нас Господь выводил из рабства египетского, хотя параллели мы находим в нашей жизни, тоже из рабства греха вывел, понимаете, да? Но это сделал он уже после того, как он уже сделал это народу израильскому. Не нас он вел через пустыню, не нам на горе Синай давал 10 заповедей, не нам, не через нас, не через язычников, а через свой народ. Он говорил многим-многим, и Писание писали евреи. Это поколение наших отцов. Мы их не идеализируем, конечно. Часто я вижу в Библии, что Бог даже еврейский народ в большей степени критикует, нежели чем как-то возвышенно о нем говорит. Народ жестоковыйный, но они при этом не перестали быть поколением отцов. Все очень просто. Отцы – это всегда те, кто был перед нами, кто был до нас. А это они. И сегодня, если с ними что-то не в порядке, Бог через нас хочет исправить эту ситуацию, через наши молитвы, через нашу веру, через то, как мы благословляем еврейский народ, через то, как примиряются эти два народа. На сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что сегодня существует иудейско-христианский диалог в России. Вот ваш пастор знает об этом прекрасно. На протяжении 10 лет, раньше в истории не было такого. Мы жили какими-то параллельными жизнями. А сейчас, оказывается, мы находим точки соприкосновения. Мы находим диалог, мы учимся друг от друга. И мы смиряемся перед Богом и в этом смысле также. Поэтому, друзья мои, подводя итог тому, о чем я хотел вам сегодня сказать, мне очень хочется, чтобы мы посмотрели еще на те причины, по которым все-таки должно произойти это примирение. И это ощущение последнего времени, оно должно в нас пробудить не только молитву за Израиль, но, во-первых, я в этом даже не сомневаюсь, чтобы мы могли готовиться к ожиданию, потому что мы же не знаем, когда Господь придет. И всегда есть повод расслабиться. Но вот у меня, например, в жизни было именно так. Кто-то говорит наоборот, когда ты не знаешь, что ты всегда должен быть в готовности. И он тоже прав, этот человек. Но когда не приходит еще Иисус, ты думаешь, да, наверное, еще это будет не скоро. Но когда видишь на признаке, понимаешь, что вот-вот уже, при дверях, как написано, совсем рядом, совсем близко. И наша готовность заключается в том, чтобы еще более быть верным Ему, посвящать свою жизнь, свое время, еще больше проповедовать о Иисусе Христе. Потому что когда-то время язычников-то закончится. Вот из Писания мы знаем, что первый уверовавший из язычников, ну, я думаю, вы должны это знать, это Корнилий, 10 глава Деяний, это Корнилий. Может быть, кто-то это спорит, но я вот вижу это просто в Писании. А кто будет последний, я не знаю. Может быть, кто-то из Москвы. Наверное, у Москвы больше шансов все-таки. Она такая большая, меньше, чем там какой-нибудь Урюпинск. Вот. А может быть, это житель Нью-Йорка будет. Я не знаю, кто. Но рано или поздно он зайдет, и Господь скажет «все». Поэтому используйте это время последнее. Еще больше проповедуйте соседям своим, родителям, знакомым, те, кто еще, друзьям вашим, те, кто еще не спасен. Ну, во-первых, своей жизнью, конечно же, чтобы свет Христа был всегда в вашем сердце. Так вот, Бог все-таки хочет спасти свой народ. И возвращение еврейского народа – это не просто, чтобы наполнить Израиль и сказать, ну вот, замечательно. Нет, это вопрос национального спасения. Бог дал это чудесное обетование, и сейчас вы, ну, я думаю, прочувствуете особенно то, о чем я буду говорить, потому что и себя там найдете. Вы помните, когда Бог заключал завет с Авраамом, и когда дал ему землю обетованную, он сказал, странствуй по этой земле, и когда заключал завет, он показал ему его будущее, что от тебя я хочу произвести большое потомство. И, конечно, Авраам задал вопрос, а какое это будет потомство, насколько оно будет велико? И что мы с вами вспоминаем? Песок. Первое, что Бог показал, это песок, конечно же. Песчинки, их множество. Один раз я находился на пляже как-то и вспомнил это место Писания. Так как-то получилось очень хорошо. И подо мной было много песка, и я подумал, а почему мне его не посчитать? Я, конечно, понимаю, что это выглядит очень утопично, поэтому я облегчил себе задачу. Я взял маленькую щепоточку такую, вот как мы на огурчик там сыпем соль. Я также себе в ладошку посыпал. Думаю, ну ладно, достаточно. И начал считать. Там было их примерно 200 штук, а я их там еле-еле мог разглядеть. Вау, а сколько подо мной, а сколько на пляже, а сколько по миру. Вы думаете, Авраам этого не понимал? Это так сильно, ты мне хочешь размножить? Он говорит, да, так. Но подожди, Авраам, я тебе еще больше хочу размножить. Да куда уж больше, казалось бы. Куда уж больше-то? И он показывает ему звезды. Вопрос у меня к вам, зачем? Когда и так понятно, что много песка. Песчинки, в духовном смысле, да? Это рожденные потомки Авраама от семени его. Тех, которых он мог нянчить, да, там, обнять, наказать, если нужно, возложить руки, благословить. Точно так же, как я в руку взял песчинки. Так же он мог осязать буквально свое потомство. А вот до звездочек при всем желании ты не дотянешься. Только своими голубыми или карими глазами можешь коснуться и то не самой звезды, а свет, который идет от нее. Это духовное семя. И как вы думаете, это кто? Это мы с вами. Ну, язычники, это мы с вами. Вот давайте выведем на экран сейчас Галатам, 3 главу, 7 стих. Там будет ответ для нас. И первое слово, которое вы увидите, оно будет звучать так: «познайте». «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». То есть, если ты уверовал, то ты становишься сыном. Сестры, дорогие, не переживайте, вы дочки. Дочки, если есть дети у Бога, есть сыновья, есть дочери, все нормально. Бог соединяет одно с другими. Вы понимаете, что вот эта маслина, которую нам представляет апостол Павел в Римлянам 11 главе, он не говорит, что вот была природная маслина, и Бог там с ней потом разберется, а теперь я из вас, из дикой, сделаю какую-то одну окультуренную. Нет, он отламывает нас от дикой, по природе нашей, культуре. Почему дикая? Потому что не знает истины, не знает Бога. Посмотрите на все народы, даже исторически. Никто не знал Бога Авраама, Исаака и Иакова. Никто, потому что завет он заключил только со своим народом. Поэтому каждый во что горазд. Кто-то был неверующим, кто-то верил, что солнце Бог, кто-то в Нил, кто-то в Астарту, кто-то в Молоха. Вы понимаете, да, идолов и стуканов наставили столько, что апостол Павел ходил, диву давался. Деяния 17 глава. Проходя вот афинян, проходя вот ваши округи, я увидел, как множество с богов. То есть такой выбор, верь в кого хочешь. И даже на всякий случай невидимому богу памятник поставили. А вдруг кого пропустили? Пусть и это стоит. Вы вообще до чего додумались? А интуитивно творение тянется к своему создателю. Они находят, пока Бог не придет и не откроет ему, правда ведь? Поэтому что он делает? Он спасает нас и прививает к этой древней маслине, к существующему уже завету, к этому песку, к этим звездам. И поэтому мы не без них достигаем совершенства. Поэтому мы не без них войдем в Божье Царство. И когда мы войдем в Божье Царство, не думайте, что вы там избавитесь от евреев. Вот язычники говорят, евреи, евреи, кругом они евреи. Да, и там они тоже будут. И в духовном смысле мы тоже с вами евреи. Не в прямом, а в духовном. Потому что мы... Вот сегодня у нас будет семинар, кстати говоря, те, кто останутся, вы побольше об этом узнаете. И так уже предвкушая будущее, если Бог позволит нам. Конечно же. Вот поэтому Он привил нас, и мы вместе. И странно как-то ощущать себя на этой маслине, но почему-то не видеть Израиля. Вот мне дали сегодня кафедру. Мне напоминает она немножечко такую вот, знаете, раскидистую крону маслины. Потому что я не вижу ствола. Ну, то есть вот этого. Ничего не вижу, да? Мне даже очень сложно. И я так поставил себя на место вот этих веточек, что Бог меня от дикой отсек. Ну, а крона так, она немножко поредела, когда неверие многие отломились, да? Я там привился где-то вместе с вами. И какой там ствол? Там не увидишь ничего, там видишь только себя. Я вспоминаю свои первые молитвы. Как они направлены были, вот как сластолюбивые здесь были написано, как они были направлены только на меня. Я всегда молился, Господи, помоги мне, прости, Господи, меня, поддержи, Господи, кого? О, это, кстати, не я сказал, заметьте. Почему? Потому что у вас такие же были молитвы. Но по мере нашего роста мы стали молиться по-другому. О, у нас же в церкви еще есть братья и сестры. Господи, благослови моего брата, мою сестру. Вот это же лучше. Потом росли. О, у нас же в церкви же еще пастор есть. А он тоже человек, у него тоже есть нужды. Господи, благослови нашего пастора, чтобы его нужды были восполнены, чтобы он так помазанно нам проповедовал кому. Опять же нам, да, вот. Ну, как-то вот в большей мере так. И только потом мы начали молиться. Наверное, за страны, за континенты, за другие церкви. Потом мы выросли с вами духовно. И на этапе нашего роста, когда ты растешь, ты больше склоняешься, меньше себя уже видишь. И веточка потихонечку начала склоняться ниже. И вдруг, я сейчас в целом о церкви говорю, хотя, может, я такую смелость на себя взял. Вдруг церковь увидела, о, так есть же еще что-то, кроме нас тут растущих. Оказывается, есть Израиль. Оказывается, мы на одном корне. Оказывается, мы вместе. И оказывается, Бог очень хочет, чтобы мы не только наблюдали за этими последними временами в ожидании Его пришествия, но чтобы мы еще с ними примирились. Поколение детей, оно очень сильно нуждается в отцах. Не думайте, что отцы нуждаются меньше в нас. Да, не все так просто и однозначно, но Бог это соединяет. Бог невозможное делает возможным. Невозможно песок и звезды соединить. В Иисусе Христе все получилось.